В дом у моста я вернулся около полуночи. Не то чтобы арест Тои Баклина, а именно так звали обнаглевшего шулера, занял так уж много времени, просто мое общество улучшает аппетит сэра Коффа Йоха, а потому мастер-слышащий не слишком спешил от меня отделаться. Так что возвращался я в невероятно благодушном настроении. Если кому-то срочно требовались веревки, ему следовало вить их из меня немедленно. Самый подходящий момент. Я уже собирался заворачивать за угол, туда, где находилась наша тайная дверь, но мое внимание привлек до боли знакомый пингвиний силуэт, подпирающий раскидистое дерево шот возле входа для посетителей. Я удивленно присвистнул. Господин Анде Пу собственной персоной. Это уже интересно. «Готовишь криминальный репортаж, дружок?» — приветливо спросил я. «А как же мои кошки? Уже закончил?»
«Хорошая ночь, сэр Макс», — мрачно сообщил Анде. «Я вас 3 часа жду. Думал, что уже могу расслабиться».
«Тебе еще повезло», — успокоил я беднягу. «Обычно меня ждут гораздо дольше. Мы даже собираемся поставить кровати для ожидающих прямо у входа. Да, а почему ты, собственно, ждешь на улице? У нас отличная комната для посетителей. Там можно сидеть в кресле, курить и... Да, если разобраться, больше ничего там делать нельзя. Но все лучше, чем на улице».
«Не нравится мне ваше заведение», — доверительно сообщил Анде. «Слишком много грызов».
«Кого-кого?» — изумленно переспросил я.
«Грызов»,
— упрямо сказал этот уморительный парень. До меня начало доходить. «А, копов. Да, многовато. С другой стороны, надо же им где-то находиться. И если ребятам кажется, что их место в доме у моста, кто я такой, чтобы лишать их этой иллюзии? А ты что, их боишься?»
«Не боюсь, а не люблю. Я не надовусь, конечно, но вы не впиливаете, сэр Макс».
«Я врубаюсь», — расхохотался я. «Ты не поверишь, но я в свое время тоже их не выносил. Да и побаивался, если честно. Одно другому не мешает. Не так уж давно это было, между прочим. Пошли уж, четвертая власть».
«Что? Как вы меня назвали?»
Бедняга совсем растерялся. «Ничего, просто пошли ко мне в кабинет. Будем пить камру и есть печенье. Теперь я понятно выражаюсь?» Анде заметно приободрился, и мы зашли в дом у моста. Парень шел за мной след в след, стараясь укрыться от строгих глаз Бубутиных подчиненных в тени моей мантии смерти. Забавно. Меня-то он вроде бы совсем не боялся. «Так что у тебя случилось?» — спросил я, закрывая за нами дверь кабинета. «Или просто соскучился? Да ты садись. Бери кресло и садись. В ногах правды нет. Интересно, а в каких частях тела есть правда? Ты часом не знаешь? Вы, журналисты, народ осведомленный». Анде послушно уселся, повертелся, с любопытством оглянулся на дремлющего на спинке кресла Куруша, рассеянно смахнул со стола мои сигареты, даже не удосужившись полюбопытствовать, что это за дрянь и откуда она взялась. Сомневаюсь, что он их вообще заметил. Курьера с подносом он тоже не удостоил вниманием, зато когда на столе появился кувшин камры, парень тут же спустился с неба на землю и наполнил свою кружку. После второй кружки Анде наконец соизволил вывалить на меня свои проблемы.
«Сэр Макс», — торжественно начал он, — «мой редактор, сэр Рогро Жиль, ничего не впиливает. Думаю, он сошел с ума. Полный конец обеда».
«Да?» — равнодушно переспросил я. «А что он натворил? Убил и съел дюжину подающих надежды сотрудников или что-нибудь пооригинальней? В любом случае, в доме у моста ему никто не поможет. Нам самим не помешал бы хороший доктор. Но это, как ты понимаешь, государственная тайна».
«Я впиливаю, сэр Макс», — восхищенно сказал Анде. «Ну и шуточки у вас. Караул. Все могут откусить».
«Приятно встретить настоящего ценителя», — улыбнулся я. «Вообще-то сегодня я сытый, добрый и довольный, а посему не в форме. Ну так что там с вашим редактором?»
«Он не хочет печатать мою статью», — сообщил Анде.
Я рассмеялся скорее от неожиданности.
«Статью про моих кошек? Какое безобразие!» «Да нет, про кошек он взял и даже обещал заплатить. Завтра или через год с ним никогда нельзя быть уверенным. Иногда он может потянуть, иногда нет, но он не взял другую статью».
«Здоров же ты писать», — уважительно сказал я. «Впрочем, ничего удивительного. К услугам всех писателей и бюрократов Соединенного Королевства имеются самопишущие таблички. Было бы в голове не слишком пусто, а уж за скоростью дело не станет».
«Я написал о вас, сэр Макс. Это будет такая сенсация, что все эти крестьяне от бумаги могут и расслабиться».
«Какая сенсация? Что я сам мою пол в своей гостиной? Да сэр Джуффенхалли за такую лирическую прозу голову твоему редактору откусил бы, и тебе заодно».
«Да ладно, делать мне нечего про ваш пол писать».
Анде внезапно заговорил с интонациями королевы, которую пытается оскорбить целая дюжина конюхов. Он поочередно продемонстрировал мне брюзгливую складку у рта, высокомерный взгляд, гордый поворот головы и медальный профиль. А потом сник так же внезапно, как и возмутился.
«Вы не надорветесь посмотреть?»
Он протянул мне 2 самопишущие таблички. Я пригляделся. Статья называлась «Наедине со смертью». Простенько и со вкусом. Содержание полностью соответствовало заголовку. Из статьи следовало, будто я целый день силой удерживал журналиста в своей гостиной. Гигантские заколдованные кошки стерегли пленника, когда мне приходилось отлучаться для совершения очередного убийства. Анде не пожалел эпитетов, чтобы правдоподобно описать мое коварство, зловещий рев Армстронга и Эллы и собственное головокружительное мужество. Ужас какой-то. «Забери», — грозно сказал я, — «и выкини. Ты славный парень, Анде, но если это появится хоть в одной газете, я в тебя самолично плюну. Разве что можешь рассказывать эту пургу своим девушкам. Святое дело, не возражаю».
«Вы не впилили. Я думал, вам понравится», — огорчился Анде. «Думал, что вы пошлете зов сэру Агро, и он расслабится».
«Ты собирался просить меня помочь тебе обнародовать эту пакость?» Я расхохотался. «За кого ты меня принимаешь, дружище? Думал, я читать не умею или как?»
«Я думал, вам понравится», — снова вздохнул Анде. «А вы не впилили. Ничего страшного, бывает. Извините за беспокойство, сэр Макс. Я вам не очень помешал».
На беднягу смотреть было жалко. «Будешь ужинать?» — великодушно спросил я. Анде тут же оживился. Трагическая глубина куда-то слиняла из его темных глаз, теперь они сладострастно блестели. «Конечно, будешь. И чего я, дурак, спрашиваю?» И я послал зов в обжору.
«Еда из обжоры бунбы»,
— тоном знатока осведомился Анде, принюхиваясь к содержимому своего горшочка.
«Хорошее местечко. Как я там погулял в свое время? Все могут откусить. У меня тогда короны из карманов сыпались, а я брезговал подбирать их с пола, оставляя этим потным плебеям. Пусть нагибаются».
«Да, я был удивлен. Парень не походил на богача, пусть даже и бывшего».
«А, сэр Макс, вы же ничего не знаете», — махнул рукой Анде.
У него было скорбное лицо отставного короля Лира.
«Думаете, я всю жизнь пишу эти грешные репортажи? Можете расслабиться. Мне не было и 90, когда я стал мастером тонких высказываний при королевском дворе. Я только закончил учиться. У меня были такие перспективы. Вурдалак меня дернул напиться в компании этого пройдохи из суеты Еха. Как мы с ним зажигали. Караул. Я просто здорово расслабился и поболтал с ним, как приятель с приятелем. Рассказал ему пару придворных сплетен. Но на следующее утро вышла статья. Парень не надорвался состряпать сенсацию. Весь Еха дюжину дней на ушах стоял. Полный конец обеда. Вы впиливаете, сэр Макс?»
«Грустная история», — посочувствовал я. «Так бывает. Не переживай, Анде. Сейчас у тебя тоже хорошая профессия».
«А дерьмо это, а не профессия», — махнул рукой этот неудавшийся придворный. «Писать для всяких потных плебеев, которые читают-то по слогам, если вообще читают. Вы думаете, мне за это что-то платят? Можете ослабиться. Вонючие потертые гроши. Да и то, я бы мог стать настоящим писателем. Уехать в Ташер и послать всех к темным магистрам».
«Почему именно в Ташер?» – изумленно спросил я. О солнечном Ташере я знал только со слов своего приятеля и вечного должника капитана Гьяты, которого я в свое время почти случайно спас от самого неприятного и омерзительного варианта смерти. Сэр Джуфин довольно бесцеремонно пытался освободить беднягу от драгоценного перламутрового пояса, жуткого ювелирного изделия сумасшедшего магистра Хропера Моа, а я стоял рядом и, когда понадобилось, смог разделить боль околдованного капитана. Это было весьма неприятно, зато мы оба остались в живых. Оклемавшись, капитан Гьята поселился в Еха. Он заявил, что обязан отплатить мне добром за добро, а пока не уплатит этот долг чести, поживет в столице Соединенного Королевства, чтобы всегда быть под рукой. Я несколько раз пытался придумать для него какие-то пустяковые просьбы, но проницательный ташерец сурово говорил: «На самом деле тебе это не нужно». Надо отдать ему должное. Парень видел меня насквозь. Впрочем, умница капитан неплохо прижился в Еха. Такие ребята, как он, нигде не остаются без хорошего заработка. Так что, возможно, все к лучшему. Я никогда не упускал возможности поднабраться знаний о почти незнакомом мне мире, в котором не так уж давно поселился, поэтому ташерскому капитану пришлось немало поработать языком в моем присутствии. И из его рассказов отнюдь не следовало, что Ташер – такое уж великое прибежище интеллектуалов. Скорее наоборот.
«Вы не впиливаете, сэр Макс, там тепло», – мечтательно вздохнул Анде. «Фрукты растут на улицах. К тому же я слышал, что в Ташее даже просто грамотный человек, умеющий читать и писать, пользуется огромным уважением. Все эти плебеи ползают перед ним на карачках. Впиливайте, как там должны относиться к писателям. Караул!»
«Логично», — рассмеялся я. «Вполне логично».
«К вам можно, сэр Макс?»
В дверях возник роскошный нос капитана Шихолы.
«Ох, простите, у вас посетитель».
«Скорее приятель, но это ненадолго. Возвращайтесь через несколько минут, ладно?»
«Конечно».
И Шихола бережно извлек свой нос из моего кабинета. Миндалевидные глаза Анде снова преисполнились печали. Бедняга, очевидно, надеялся на продолжение нашего увлекательного разговора. Возможно, он даже полагал, что даровой ужин плавно перейдет в завтрак. «Подожди меня в приемной, дружище», — вздохнул я. «Сейчас мы с коллегой обсудим дела, а потом можно будет продолжить избиение баклуш». Давно я не был таким покладистым. Околдовал он меня, что ли?
«Приемный?» — хмуро переспросил Анде. «Спасибо, сэр Макс, но я лучше пойду. У вас, наверное, дела, а я хочу заглянуть, чем по караоке. От хорошей тарелки супа отдохновения я бы не надорвался. Все эти грешные воспоминания, знаете ли... Кстати, сэр Макс, как у вас с деньгами? Я имею в виду, не могли бы вы одолжить мне каону?
Надеюсь, что сэр Рогру все-таки не надорвется заплатить мне за статью о ваших кошках, так что я смогу отдать вам долг уже завтра». «Кажется, у меня есть даже больше одной короны. Какой я богатый, с ума сойти можно». Я нашарил в ящике стола несколько монеток. Не уверен, что они принадлежали именно мне. Мы с Джуфином регулярно выкладываем в стол все содержимое наших карманов перед тем, как отправиться на очередное свидание с нарушителем закона. Когда в самый ответственный момент из карманов лаохи тайного сыщика начинает сыпаться мелочь, это выглядит несколько легкомысленно и не внушает преступникам священного трепета.
«Спасибо, сэр Макс. Вы все впиливаете, караул. Я завтра же или на днях...»
«Можешь не отдавать. Считай, что это гонорар за твой отвергнутый опус. Кстати, советую тебе больше никуда с ним не соваться. Я славный парень, меня даже можно не называть сэром и все такое, но за публикацию этого безобразия я действительно могу убить. Ты мне веришь?»
«Возьмите себе таблички», — предложил Анде. «Пусть будут у вас, раз уж вы за них заплатили. Не выбрасывать же, жалко».
«Вот и славно», — с облегчением вздохнул я. «Действительно, так всем будет спокойней. Хорошей ночи, Анде».
«Хорошей ночи, Макс».
Со словом «сэр», мой новый приятель расстался легко и быстро, как и положено расставаться с пустыми формальностями. Меня подобное отношение к жизни всегда подкупало. Анде Пу вряд ли догадывался, что нашел кратчайший путь к моему сердцу. Пингвинообразное чудо временно исчезло из моей жизни, и на его месте мгновенно образовался капитан Шихола.
«Вы действительно не были заняты, сэр Макс?» — уточнил он.
«Действительно, действительно. Так что у вас?»
«Ничего особенного. То есть ничего такого, чтобы отвлекать вас от дел. Но если у вас нет никаких дел, одним словом, я пришел пересказать вам парочку слухов, поскольку...»
«Опять обо мне?» — усмехнулся я. «Знаете, пока, пожалуй, хватит. Я чрезвычайно впечатлительный человек. А в настоящее время мне следует хорошо думать о людях. В интересах общественного спокойствия и государственной безопасности».
«Нет, сэр Макс, не о вас. Об этих грешных разбойниках, которыми мы сейчас занимаемся. Все это звучит довольно дико, но, наверное, вам следует знать и о таких пустяках. Я сперва хотел побеседовать с сэром Халли, но не со сплетнями же к нему идти. Он человек занятой».
Как же, ехидно подумал я. Занятой он, видите ли. Особенно в последнее время. То зевнуть надо, то камры попить, то с курушем побеседовать. Но это рассуждение не следовало высказывать вслух. Поэтому я важно покивал, соглашаясь со своим собеседником. «Со сплетнями это ко мне, все правильно. И что же у вас за сплетни? Не тяните Шихола, я уже умираю от любопытства».
«В последнее время мы с Камши допросили немало пострадавших. Я имею в виду тех бедняк, которым в Магахонском лесу помогли быстро и без всякого похмелья избавиться от довольно крупных сумм. И тех счастливцев, которым удалось благополучно удрать и остаться при своем. Они выдали нам целую гору информации, полезной и бесполезной. И знаете, четверо из них утверждают, что во главе разбойников стоит недоброй памяти сэр Джифа Саванха, такой же рыжий, тот же ужасный шрам от переносицы до середины груди».
«Мертвый сэр Джифа?» — переспросил я и с умным видом покивал. «Да, так бывает, насколько я знаю».
«Думаю, что на самом деле все гораздо проще», — с надеждой сказал Шихола. «Понимаете, все пострадавшие заметили, что предводитель разбойников очень похож на Джифу. Похож, но гораздо старше. Этому вполне можно верить, поскольку, во-первых, порой случаются удивительные совпадения, а во-вторых, что еще вероятней, новый магахонский атаман очень хочет быть похожим на прежнего. Такое за ними водится. Этот его шрам... Знаете, еще в эпоху орденов в Гугонском лесу орудовала шайка гоноговой пеструшки. В одной драке парень остался без уха. Потом его убили, и атаманом стал его сын, Гоногова-картежник. Так он сам отрезал себе ухо, чтобы больше походить на папеньку. Эта история с отрезанным ухом продолжалась еще несколько веков, от поколения к поколению. Их было еще четверо, этих гоноговов, и все резали себе уши, пока шерифом Гугона не стал толковый мужик, который навел там порядок раз и навсегда. Господа разбойники весьма романтичный народ, а рыжий Джифа для них то же самое, что сэр Лойса Пандохва для ваших клиентов».
«Ну да, символ. Думаете, парень перекрасился в рыжий цвет, чиркнул себя по физиономии и все такое?»
«Скорее всего. Джифа никогда в жизни не проходил по вашему ведомству. Куда уж ему ожить после смерти? И все же...»
«Что?»
«Я решил, что вам лучше быть в курсе. Знаете, все эти ребята, которые в голос орут, что Джифа ожил, в свое время неплохо его знали. Одного из них Джифа уже раньше грабил, с другим, напротив, на славу погулял в золотых баранах. И те, кто говорит о простом сходстве, знают Джифу только с чужих слов. Не нравится мне это совпадение, сэр Макс. Вы бы рассказали сэру Халли?»
«Запросто. Расскажу поутру. Нехитро это дело, языком ворочить. Но вы уверены, что хотите от меня только этого? Договаривайте, Шихола. Вам ведь будет гораздо спокойнее, если с вами отправится кто-то из наших».
Шихола смущенно пожал плечами. «Еще бы, но...»
«Но вы не имеете формального права обратиться к нам с официальной просьбой», — закончил я. «Потому как в отсутствие вашего восхитительного шефа такими полномочиями располагает только его блистательный заместитель, капитан Фуфлос. А ему нужно сначала извлечь из трактира, что еще полбеды, и растолковать этому дивному человеку, в чем, собственно, дело, что уже ни в какие ворота не лезет. Даже таким умницам, как вы, с Камши, эта задачка не по зубам. Я правильно излагаю?»
«Вы просто ясновидец, сэр Макс», — улыбнулся Шихола.
«Ага, сам иногда поражаюсь».
«И вы можете нам помочь?»
«Знаете, капитан, если бы моими начальниками были Бубута с Фуфлосом, я бы уже давно мирно дремал в гамаке где-нибудь в загородном приюте безумных. А вы не только не рехнулись, но еще и пользу какую-то пытаетесь приносить. То я перед вами просто преклоняюсь. Ох, не подумайте только, что я издеваюсь, это просто дурацкая манера выражаться. В общем, для вас я в лепешку разобьюсь. Хотя мне не кажется, что это понадобится. Сэр Джуфин, насколько я знаю, тоже из числа ваших болельщиков. Так что все будет хорошо. Когда вы планируете начать генеральную уборку Магахонского леса?»
«Генеральную? Что начать?»
«Ну, эту вашу операцию по борьбе с терроризмом в отдельно взятом лесу. Я имею в виду, когда вы собираетесь охотиться на новых магахонских лисят. Год, день, час. Я не так уж любопытен, но сэру Джуфину Халли это будет очень интересно. Расставаться с горячо любимым сотрудником, знаете ли...»
«Спасибо, сэр Макс», — просиял Шихола. «Вы считаете, что он разрешит?»
«А вы сами как думаете? Сэр Джуфин обожает всяческие нарушения официальной процедуры и прочие романтические истории».
«Мы с Камшей планируем отправиться на границу Магахонского леса завтра ночью, чтобы послезавтра утром быть на месте. Остальные ребята уже там. Они покидали Еха поодиночке. Теперь ночуют в близлежащих деревнях, собирают информацию, осматриваются. Если в одном селении появляется команда из двух дюжин здоровенных ребят, это выглядит подозрительно, да? А если в каждую из окрестных деревень забредает по одному парню? Ничего особенного, правда? Хвала магистрам, на окраине нашей провинции не знают в лицо даже вас, что уж говорить о столичных полицейских. Мы соберемся все вместе только послезавтра рано утром, и уж тогда надо начинать действовать незамедлительно».
«Вы все здорово спланировали. А почему утром, а не вечером? Ваши люди, неважно, ориентируются в темноте?»
«Опять шутите, сэр Макс. В темноте все угуланцы прекрасно ориентируются, даже полицейские», — с заметной обидой в голосе возразил Шихола. «Просто, знаете ли, эти разбойники чаще всего появляются по утрам. Вечером их видели всего несколько раз, да и то...»
Шихола махнул рукой. «Я так и не понял, что да и то, но спросить почему-то постеснялся. Вместо этого я великодушно наполнил камрой чашку капитана Шихолы и выжидающе уставился на него.
«В общем, мы с Камши выезжаем завтра ночью. Туда езды часа 4, а то и больше», — сказал он после долгой паузы. «И если сэр Джуфин согласится...» «Знаете, сэр Макс, неловко об этом просить, но нам с Камши будет спокойнее, если вы сами сможете... словом, если сэр Джуфин отпустит с нами именно вас».
«Меня?» — изумился я. «А я-то вам зачем? На мой вкус, сэр Шурф Лонли Локли именно тот парень, с которым можно чувствовать себя как за каменной стеной. Мой вам совет...»
«Да, конечно, вы правы, но с человеком, который однажды спас жизнь самому сэру Шурфу, можно чувствовать себя еще спокойней. И потом, с вами очень легко иметь дело, несмотря на...»
«На мои дурацкие шуточки», — хмыкнул я. И тут же с интересом спросил. «А с чего вы взяли, что я кого-то там спасал? Новая городская сплетня?»
«Мы с сэром Шурфом живем по соседству», — объяснил Шихола. «Знаете, тайны тайнами, но его жена — лучшая подружка моей сестрички, так что, между прочим, я вовсе не хотел сказать ничего плохого о вашей манере выражаться. Я имел в виду совсем другое. Когда человек носит мантию смерти, от него трудно ожидать, что он будет вести себя как нормальный парень. Тем не менее, иметь с вами дело — одно удовольствие».
«А посему меня приглашают на пикник в Магахонский лес за хорошее поведение». Я был польщен. «Думаю, Джуфин меня отпустит. Он обожает коллекционировать приключения, причем на мою задницу, а не на свою. Ну, а если уж я сам найду очередное, то он нам еще и корзинку с пирожками в дорогу приготовит на радостях».
«Вы действительно думаете, что сэр Халли согласится?»
— недоверчиво переспросил Шихола.
«Ага», — равнодушно кивнул я. «Сами увидите».
Разумеется, я мог бросать службу и открывать частное бюро предсказаний. Джуфин был так счастлив узнать о моем предстоящем отъезде, словно я был его старой тещей, а не горячо любимым сотрудником.
«Славно, славно, сэр Макс»,
— шеф мечтательно улыбался.
«Много свежего воздуха, веселая компания умников из городской полиции, робко заглядывающих тебе в глаза. Сам бы поехал».
«Так поезжайте», — ехидно предложил я. «Зачем дело стало?»
«Меня не приглашали», — пригорюнился Джуфин. «Эти гадкие злые полицейские забыли позвать меня на пикник. А я очень гордый, так что проситься не стану».
«А что вы так радуетесь?» — не выдержал я. «Неужели я вам настолько надоел? Я-то думал, что со мной веселей».
«Еще бы!» — прыснул Джуфин. «С тобой просто обхохочешься. Я, знаешь ли, опасался, что ты скоро запросишься на отдых. Ну, а после такого развлечения тебе просто совесть не позволит. Да и у меня будет отличный повод послать тебя подальше со всеми твоими планами на лето».
«Запрошусь на отдых? Я? Какой ужас!» Я с отвращением поморщился. «Нет уж. Больше 3 дней я без работы не выдерживаю. Начинаю хандрить, болеть, скорбеть о своем разбитом сердце и загубленной юности. Так что на этот счет можете быть спокойны».
«Тем лучше, тем лучше. Послушаю, что ты через 5 лет запоешь».
«То же, что и вы. Когда вы в последний раз были в отпуске? 500 лет назад? Да и то по молодости, по глупости, я полагаю». Джуфин удивленно хмыкнул.
«Скажешь тоже. Никакие не 500, а... Ладно уж. Ты все-таки там поосторожней, в этом грешном лесу. Если вам навстречу действительно вылезет какая-нибудь с дуру ожившая мертвая харя, я за тебя спокоен. Кажется, в последнее время это становится твоей основной специальностью».
«Спасибо», — пригорюнился я. «Тоже ничего себе профессия, если разобраться». Сэр Джуфин ехидно улыбнулся. Потом внимательно посмотрел на меня и покачал головой.
«В общем, если дело плохо, ты выкрутишься, я уверен. А вот если это самая обыкновенная банда разбойников, они начнут палить из своих рогаток, а то и в рукопашную полезут. Очень тебя прошу, не выпендривайся, ладно? Не лезь на линию огня. Не пытайся повести за собой ряды восхищенных полицейских. Стрелять из бабума ты все равно не умеешь, а мишень из тебя не хуже, чем из любого нормального человека. Впрочем, я почти уверен, что дело все-таки нечисто».
«Почему? У вас какое-то предчувствие?»
«Да нет, не то чтобы. Просто я знаю историю рыжего сэра Джифы. Он ведь когда-то просился ко мне в помощники. Было такое дело. Разумеется, еще в те времена, когда меня называли китарийским охотником, а не сэром почтеннейшим начальником. Очень романтичный был мальчик и совершенно бесталанный, абсолютно непригодный к делам такого рода, так что я его отшил».
«Хотел бы я хоть раз посмотреть на китарийского охотника», — мечтательно вздохнул я. «Даже вообразить себе не могу».
«Что, любопытно? Можешь не переживать. Никаких существенных перемен со мной с тех пор не произошло, разве что выгляжу постарше, для солидности. Ну и спать стал больше, пожалуй. Да, основная порция впечатлений всегда достается несчастным жертвам, так что тебе в любом случае не светит».
«Ладно уж, переживу». «Ох, вечно я вас перебиваю. Вы бы мне по морде дали при случае, что ли? Вы говорили про историю бесталанного рыжего Джифы. Что за история?» Джуфин комично пожал плечами.
«Можно и по морде, если это сделает тебя счастливым. А что касается Джифы, знаешь, Макс, такие люди никогда добром не кончают. Сначала он с энтузиазмом пытался колдовать в меру своих ограниченных возможностей, потом понял, что не тянет, и вовсе пошел в разнос. Сперва Джифа с горя убивал каких-то несчастных младших магистров, потом прижившиеся при новых порядках бывшие магистры долго и нудно убивали его самого. У парня все шансы на какой-нибудь прискорбный постскриптум в конце биографии».
Шеф взъерошил перья на загривке задремавшего буревуха.
«Куруш, умница моя, что мы с тобой знаем о смерти сэра Джифы Саванхи? Ну, давай, просыпайся».
Куруш недовольно нахохлился и неохотно открыл круглые глаза.
«Вы люди очень нетерпеливы», — сварливо заявила мудрая птица. «Я хочу пирожное».
«Сейчас», — пообещал Джуфин. «Тебе, Макс, тоже парочку, я полагаю?»
«Парочку? Не меньше 3».
«Пирожные сейчас принесут», — сообщил Джуфин Курушу. «А пока рассказывай, умник. Меня, собственно, интересует только одно. Имена тех участников карательной экспедиции, которые имеют отношение к древним орденам. Давай, не тяни».
«Сэр Пифута Йонго, младший магистр Ордена Дырявой Чаши», — начал Куруш. Джуфин усмехнулся.
«О, бывший коллега нашего Лонли Лохли. Надо будет поболтать о нем с сэром Шурфом. Продолжай, мой хороший».
«Сэр Хонти Туфтон и сэр Абагуда Ченнелс, младшие магистры Ордена Часов Попятного Времени».
«О, а это бывшие юные питомцы нашего друга Мабы. Какая прелесть».
«Сэр Пих Пашун, невозмутимо продолжил Куруш. «Младший магистр ордена Лающей Рыбы».
Джуфин недовольно поморщился, но промолчал.
«Сэр Бубули Джола Гьох, младший магистр ордена Потаенной Травы». «Сэр Атва Курайса, младший магистр ордена Решеток и Зеркал». «Сэр Йофла Кумбайя, младший магистр ордена Спящей Бабочки». «Сэр Алтафан Мал, младший магистр ордена Медной Иглы». «Это все. Где пирожное?»
«За дверью, милый».
Дверь и правда послушно открылась, заспанный курьер поставил на стол поднос с камрой и пирожными и поспешно отступил в темноту коридора. «Ну и?» — с набитым ртом переспросил я минут через пять.
«Что «ну?»
— невинно переспросил шеф и снова принялся за еду. «Вам уже что-то стало понятно или...»
«Что-то стало, что-то не стало. Поезжай спокойно на свой пикник, Макс. Если там у тебя возникнут какие-то вопросы, пожалуйста. Для этого существует безмолвная речь. Но сначала ты должен понять, есть ли у тебя вообще какие-нибудь вопросы. Может быть, и спрашивать-то будет не о чем. Выяснится, что у капитана Шихолы просто разыгралось воображение. Это с ним бывает».
«Ладно, — сказал я. — Не хотите, чтобы я стал умным? Не надо. Останусь дураком. Вам же меня терпеть. Кстати, Куруш, радость моя, а что ты знаешь о некоем господине по имени Анде Пу? Он журналист, один из ведущих репортеров «Королевского голоса», если не соврал, конечно».
«Люди часто говорят неправду», — флегматично согласился Куруш. «Не думаю, что он является одним из ведущих репортеров, поскольку я ничего о нем не знаю. А у меня хранится краткая информация обо всех значительных персонах в Йеха. Тебе надо обратиться в большой архив, Макс. Я пустяками не занимаюсь».
«Какие вы тут все важные, с ума сойти можно», — вздохнул я. «А большой архив сладко спит до полудня, так что ничего мне там не светит. Уйду я от вас к своей подушечке, будете знать».
«Давно пора», — согласился Джуфин. «У тебя уже круги под глазами и щеки ввалились. Хоть и жрешь ты, как не в себя. Видеть тебя не могу, так что брысь».
«Щеки? Последствия генеральной уборки. Вы не поверите, но вчера утром я это сделал. Вот этими руками». Я горделиво помахал перед носом Джуфина своими трудолюбивыми конечностями.
«Почему же не поверю? Вот если бы ты сказал, что вызвал уборщика, как делают все нормальные люди, тогда бы я засомневался. Хорошего сна, Макс. Заходи вечером попрощаться».
«Куда я от вас денусь?» Спалось мне сладко. И опять что-то снилось, какая-то восхитительная ерунда. Так что к моменту пробуждения мое хорошее настроение приближалось к критической отметке. Кажется, я был готов взорваться. Спустившись вниз, я обнаружил у себя в гостиной все того же Анде Пу. Он робко сидел на кончике стула, укутанный в старенькое теплое лаохи, и жалобно сверлил меня своими прекрасными глазами. Элла вовсю мурлыкала у него на коленях, Армстронг задумчиво сидел в ногах. Кажется, мои зверюги не только влюбились в этого парня, но и решили храбро защищать его от моего возможного гнева, если понадобится. Я вздохнул.
«Ребята, я вам не очень мешаю. Или мне уже пора переезжать?» — грозно спросил я у этой троицы.
Элла нежно мяукнула. Армстронг лениво подошел ко мне и снисходительно потерся о мою ногу. Дескать, не переживай, Макс. Ты, конечно, зануда, но мы согласны тебя терпеть, если нас немедленно покормят.
«Я прошу прощения, сэр Макс. Я впиливаю, что приходить без приглашения очень некрасиво, но мне было просто необходимо».
«Ладно уж», — я махнул рукой. «Сейчас я умоюсь и снова стану добрым. Вообще-то ты здорово рисковал. По утрам я еще ужаснее, чем думают люди. Твое счастье, что эта дрянная девчонка без ума от тебя». Я кивнул на пушистую Эллу, которая, очевидно, считала Анде своей новой подушкой и не мыслила с ним расстаться. Умываясь, я старался вернуть себе хорошее настроение. Получалось скверно. Первые часа полтора после пробуждения я не самый компанейский человек во Вселенной. Меньше всего в такие минуты мне хочется принимать гостей. Сейчас он скажет, что ему в сущности негде жить, а у меня столько пустых комнат, мрачно думал я. А еще он скажет, что хочет есть, а потом попытается одолжить мою зубную щетку, и никакая мантия смерти мне не поможет. К тому моменту, как я перелез в пятый по счету бассейн, мое раздражение начало угасать. В шестом бассейне я был почти безопасен для окружающих. В седьмом подумал, что хорошая компания за утренней камерой мне не повредит. А в восьмой бассейн я не полез, поскольку чертовски устал от водных процедур. Я оделся и поднялся в гостиную. Теперь на коленях у Анде сидели оба котенка. Как он только выдерживал эту тяжесть, бедняга. Я окончательно растаял и послал зов хозяину жирного индюка. Потребовал двойную порцию камеры и печенья. А что мне еще оставалось? «Ну?» — спросил я. «Тебе было просто необходимо... Что дальше?»
Что тебе было необходимо? Я не впиливаю, правильно?»
«Правильно», — просиял Анде. «Сэр Макс, я...»
«Мы же договорились вчера, что можно обходиться без всяких там сыров. Кстати, имей в виду на будущее. Церемонность — не способ поднять мне настроение».
«Ну вы даете», — изумился Анде. «Аристократы так себя не ведут, они не впиливают как надо».
«Я не аристократ, я круче», — высокомерно заявил я. «Лучше рассказывай, что там у тебя стряслось. Опять статью не берут? Кстати, никакой ты не ведущий репортер «Королевского голоса». Я справлялся. Не переживай, я бы и сам на твоем месте прихвастнул, так и надо. Просто учти на будущее, что мне врать не обязательно. Остальным, пожалуйста». Анде звонко отхлебнул хороший глоток камры и вздохнул.
«Не мог же я заявить, что пришел с улицы. Да еще и по собственной инициативе. Стали бы вы со мной говорить. Решили бы, что я какой-нибудь очередной крестьянин от бумаги. Я действительно иногда пишу для «Королевского голоса». И можете мне поверить, эти плебеи, тамошние постоянные сотрудники, надорвутся написать так, как я. Ясное дело, они такого обо мне наговорили сэру Рогра, что он не захотел заключать со мной долгосрочный контракт. В общем, конец обеда. И тут я узнаю, что в «Королевском голосе» давно собираюсь написать статью о ваших кошках, но никто не хотел соваться к вам домой. А я подумал, что не надорвусь. В конце концов, терять мне нечего. Я в свое время еще и не так зажигал, можете мне поверить».
Анде мечтательно покачал головой, улыбаясь каким-то неведомым воспоминаниям.
«Ладно».
Я с наслаждением потянулся до хруста в суставах и подлил себе камры. «С этим все ясно. Давай выкладывай свою проблему. Я же как-никак деловой человек. Мне на службу надо. Людей убивать».
«Ну вы даете»,
— опять восхитился Анде. Я так и не понял, то ли он действительно оценил шутку, то ли ему понравилась гипотетическая причина моей занятости. Потом парень начал с деловитой рассеянностью переставлять мои чашки. Через несколько минут на столе красовалась довольно замысловатая композиция из посуды и остатков еды. Я терпеливо ждал.
«Я, собственно, как раз собирался рассказать вам, что я не... Словом, сейчас у меня появился шанс действительно стать ведущим репортером «Королевского голоса».
«Правда?» Кажется, я начал понимать. «Ты сказал им, что подружился со мной». «Да не бойся ты, чудо. Говори как есть. Что сделано, то сделано».
«Ну, знаете, я подумал, что это мой единственный шанс», — виновато буркнул Анде. «Если бы вы знали, как жирно живут все эти проходимцы, которым удалось накаябать свои плебейские имена на постоянном контракте. Особенно светская хроника и криминальные репортеры. Большое жалование, да еще и гонорары. Им платят за каждую букву столько, сколько я получал за строчку. Конечно, сегодня утром я пошел к Рогру Жиилю и сказал ему, что теперь могу встречаться с вами хоть каждый день».
«Как ты сказал?» «Каждый день?» — с ужасом переспросил я.
«Ну, я так сказал, чтобы он впилил. Разумеется, каждый день это не обязательно», — успокоил меня Анде. «Но сэр Рогро не впилил. Он мне не верит. Опять вмешался эта скотина, ее флотбаба, мой бывший однокашник. Когда-то в высокой школе он тихо сидел в углу и ждал, когда его пошлют в трактир с жубатыкской пьянью. А теперь парень старательно вылизывает тощую задницу сэра Рогро. Если бы не его сплетни, контракт был бы в моем кармане уже дюжину лет назад. А сегодня он нашептал сэру Рогро, что я все придумал, что я вас и в глаза не видел, а о кошках разузнал от ваших соседей».
Он не учел, что у меня нет никаких соседей. Это была чистая правда. Дома по соседству со мной пока пустовали. Улица Желтых Камней – одна из самых новых в Йеха. Недвижимость здесь не дешевая и раскупается без особого энтузиазма. Мне стало противно. Есть вещи, которые я люблю, и есть вещи, которые я ненавижу. Иногда они меняются местами, но ребята типа этого дбабы всегда будили во мне жажду крови, поскольку в свое время подлили немало дерьмеца и в мою собственную жизнь. Я внимательно посмотрел на Анде и подумал, что на этот раз он, пожалуй, ничего не выдумывает. У таких странных ребят, как мой новый приятель, всегда полным-полно недоброжелателей. Это уж точно.
«В общем, сэр Рогер заявил, что ему нужны доказательства. Я сказал, что он может послать вам зов и спросить, но он не потянул. Думаю, что он вас тоже боится. Полный караул».
Печально закончил Анде. «Правильно делает», — невесело усмехнулся я. «Ладно, чего ты хочешь, душа моя? Чтобы я сам с ним поговорил?»
«Вы впилили», — обрадовался Анде. «Вы пошлете ему зов?»
«Чтоб у бедняги случился разрыв селезенки? Отличная идея. Так и сделаю».
«Вы все впиливаете, Макс. Абсолютно все».
Честное слово, мне было чертовски приятно услышать этот комплимент. Я допил свою камеру, поставил чашку на стол и напрягся. Сэра Рогра Жииля я видел всего один раз, да и то мельком. В последний день года он заходил в управление полного порядка, чтобы лично присутствовать на церемонии вручения королевских наград. Столь поверхностное знакомство не слишком способствует установлению безмолвного контакта, но я здорово постарался, и у меня получилось.
«Хороший день, сэр Рогра. С вами, — говорит Макс, — малое тайное сыскное войско Еха», — сухо сообщил я. «Я действительно встречался с господином Андепу и считаю возможным время от времени делать это в дальнейшем. Надеюсь, моего свидетельства достаточно?»
«Разумеется, сэр Макс. Позвольте поблагодарить вас за внимание к постоянному сотруднику моего издания».
«Сэр Рогра Жиль — та еще штучка, как я погляжу. Корректная лаконичность, с которой мне дали понять, что судьба моего протеже уже решена самым благоприятным образом, свидетельствовала о незаурядном опыте работы с подачей информации». «Отлично, сэр Рогра. Я очень сожалею, что был вынужден побеспокоить вас. Возможно, вы удивитесь, но я ненавижу несправедливость».
«Я сам виноват. Надо больше доверять людям»,
— философски заметил сэр Рогра. «Да нет, лучше не надо. Будем считать данный случай приятным исключением из общего правила. Хорошего вечера, и еще раз прошу прощения за беспокойство».
«Ну что вы, сэр Макс, это большая честь для меня. Хорошего вечера и вам».
Кажется, мы расстались почти друзьями. «Все», — решительно сказал я взволнованному Анде. «Хорош жрать. Я человек занятой, ты теперь тоже. Иди, подписывай свой контракт. И смотри, чтобы твое жалование было как минимум в два раза больше, чем у прочих. Я дорого стою. Надеюсь». «Да и не вздумай публиковать свои шедевры без моего ведома. Какая-нибудь прелесть вроде давешнего наедине со смертью, и я тебя самолично прикончу. Ясно?»
«Да ладно!» — надменно отмахнулся Анде и тут же преисполнился энтузиазма. «А вы лихо зажигаете, Макс! Мы с вами еще всем дадим откусить!»
Он аккуратно ссадил на пол зевающего Армстронга и совсем было задремавшую Эллу. Котята внимательно посмотрели на нас немигающими синими глазами, убедились, что их нового любимчика никто не обижает, и в перевалку направились к своим мискам. Мне его еще и подвозить пришлось. От моего особнячка в новом городе до редакции «Королевского голоса» часа два пешком. Я не отказал себе в удовольствии развить максимально возможную в условиях города скорость, так что Анде сполна заплатил мне за хлопотное начало дня. Впрочем, парень держался молодцом. Даже не пискнул, молча замер на заднем сидении. Молился он, что ли? Хотя вряд ли. Столичные жители совершенно нерелигиозны. Оно и понятно. Зачем беднягам еще какой-то бог при такой-то веселой жизни? Наконец мне удалось распрощаться со своим новым приятелем. Он отправился в редакцию пожинать заслуженные лавры, а я поехал в дом у моста. Все мои дороги ведут в дом у моста. Как ни крути.